Доброе утро. Мы продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Я напомню, странность этой темы, странность этого названия заключается в том, что в основе нашей темы лежит библейский текст, который звучит так: «Жены ваши да молчат». Учатся, да учатся в безмолвии. Конечно, в наш, будем говорить, прогрессивный, конечно, в кавычках, век, странно это звучит, оскорбительно, унизительно для кого-то, да. И мы решили, вот на основании одного письма, которое было мне написано, чтобы я объяснил этот вопрос, решили затронуть эту тему. Кто меня уже слушал, наверное, обратил внимание, что, оказывается, не просто вот в Библии написано «жены ваши да молчат». Это относится не только к женам, это относится абсолютно ко всем, включая и мужьям, там, и мужчинам, и женщинам. И очень важно понять вот причину, почему Бог вот через апостола Павла написал для нас вот такие истины. Справедливо это или несправедливо, правильно, неправильно, может что-то нужно откорректировать, а может быть нам нужно согласиться с тем, что написано. Поэтому мы исследуем с вами эту тему, чтобы понять причины, почему так написано, есть ли в этом что-то разумное, полезное, да, и если есть таковое, то это надо будет нам принять. Я не буду сейчас повторять там, о чем мы говорили с вами в прошлый, позапрошлый раз, да, как говорится, сразу начнем или продолжим исследовать Писание относительно этой темы. Так кому же вообще нужно молчать, а кому все-таки можно говорить? Я не только буду говорить, знаете, относительно церкви, потому что ну, вопрос такой специфический, и здесь как бы вот сказано о том, что вот жены ваши, тут пишется это верующим, да, да молчат и учатся в безмолвии. А неверующие жены, а неверующие мужья, а люди, которые вообще не имеют отношения к религии, ну, допустим, там политики, разного рода там управленцы, да, а кому из них можно говорить, кому нельзя, кого можно допускать до власти, кому нельзя, кому категорически, может быть, нужно запретить занимать подобные должности. Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. И я буду говорить, приводя примеры, такие нормальные, простые, доступные для понимания, чтобы мы вообще поняли суть этой проблемы. Если мы разберемся в сути этой проблемы, да, если мы задумаемся и сделаем для себя выводы, проанализируем свою жизнь на основании того, о чем будем читать, о чем будем рассуждать, может быть, я так вот говорю, знаете, с натяжкой, да, может быть, до кого-то дойдет. И кто-то поймет, почему кому-то все время закрывает рот. Если рот нельзя закрыть, почему этого человека сторонятся? Почему этот человек одинокий? Почему с ним никто не хочет дружить? Почему там сколько раз не женится или не выйдет замуж, все время в разводе? Я иногда вот, знаете, вот так включаешь компьютер, ну, там, открываешь браузер, ну, там, новости какие-то, да, там, почтовый ящик, вход в него, да, ну, и рядом бывает иногда вот такая реклама. Одинокие, прекрасные женщины ждут своих, там, ну, будем говорить, спутников, любимых, да. Я иногда вот так вот гляну на вот это объявление, и мысль такая, одинокие, и причем там прекрасные, талантливые, да, и одинокие, вот. У меня сразу мысль, если она одинокая, если она талантливая, если она там хозяйственная, она не может быть одинокой. За ней будет, знаете, как за самолетом шлейф, ну вот будем говорить, вот этих испарений, как бы дыма, который мы видим, когда самолет летит вверху, да, или как от костра дым идет, за ней будет вот такой шлейф или такая вот очередь мужиков, которые ждут действительно женщину с большой буквы, которая действительно толковая, интересная, духовная, есть о чем поговорить, с которой не поспоришь, не поругаешься, с которой чувствуешь себя как-то, знаете, особенно, по-особенному, ну, какое-то благоговение перед ней, да? А тут смотришь, одинокие, прекрасные, там, я не знаю, как говорится, чудесные женщины и одинокие, вы понимаете, да? И ждут. Они еще долго будут ждать. И я тоже, как бы, так сказал бы, им стоило бы тоже послушать что-то подобное, чтобы понять, почему они одинокие, почему они прекрасные. Да не прекрасные они, ну, я не имею в виду, там, может, внешне и прекрасные, только, как говорится, за рот как раскрывается. И вся эта красота куда только девается. Мужик не выдерживает. Он не может согласиться с тем, что женщина, вот, как говорится, закатывает какие-то истерики, требует что-то там, амбиции, пальцы веером и прекрасная. Ну зачем, кому она нужна, вот эта прекрасная женщина? Так вот, мы с вами приступаем сейчас не только к женщинам, сейчас даже больше, я скажу, сейчас будем говорить о мужчинах с вами, да, которым должно закрывать рот, которые должны молчать. Мы будем с вами читать тексты Писания, которые говорят о том, кому из мужчин, обратите внимание, кому из мужчин можно говорить, кому из мужчин можно учить, кого для этого дела поставил Бог, и кого Бог не ставил, а поставили Петя с Ваней из каких-то своих, там будем говорить, ну, не бескорыстных интересов. Будем говорить об истинно достойных людях и о самозванцах, которые на что-то претендуют, не имея для этого, ну, соответствующего, будем говорить, ну, духовного образования, не имеющего знания, не способных занимать, вот, будем говорить, такое положение среди людей. И первое место, довольно известное для всех нас, я его уже не раз вспоминал, это место, но сейчас именно в разрезе нашей темы мы его рассмотрим. Это первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 16 текст. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Я пока остановлюсь, вот давайте рассмотрим вот этот первый текст. И хочу задать такой вопрос. Кто вообще такой епископ? Да? Ну, уже само по себе, как говорится, слово такое, знаете, звучное и намекает на положение епископ, епископат там существует, что это какой-то такой, знаете, уже непростой даже, будем говорить, церковный чиновник, а это уже такой, знаете, руководящий. Так вот, смотрите, кто епископство желает? Другими словами говоря, но если кто-то желает епископство, то епископ, это как бы так будем говорить, Божья власть в церкви, да? Далее, он уже в силу, вот будем говорить, занимаемого положения или должности, да? Значит, он имеет право говорить, правильно, да? Далее, учить и даже управлять. Ну, если здесь имеется в виду, кто хочет учить, кто хочет управлять, кто стремится иметь власть епископа, то я бы тут сказал, он недоброго дела желает. Это куст терновный, это амбициозный человек, похотливый и гордый, который, ну, как и обычный человек, любит власть, любит кем-то управлять, любит кем-то командовать и не любит никогда никому подчиняться. Здесь имеется в виду совершенно другая мысль. Кто епископство желает, здесь имеется в виду. Кто любит человека, кто хочет, имеет способности и хочет помогать людям менять жизнь, кто стремится вселить нечто божественное, святое, чистое в человека, который любит человека, который служит человеку, который готов помочь, который готов разделить горе. Обратите внимание, епископ – это служитель. Служитель высшего ранга, в смысле больший служитель, нежели нижестоящий служитель. Я бы по-другому сказал. Кто материнство желает, кто любит ребенка, детей любит, кто хочет вложить в них душу, сделать, вырастить их, выписывать и сделать их счастливыми, мудрыми, достойными уважения людьми, то доброго дела желает. Если просто кто-то хочет там родить ребенка, чтобы люди не говорили, вот она, как говорится, и не замужем, да еще и бездетная, ну типа позор чуть ли не, да. Ну я хочу сказать, или там ради какой-то денежной компенсации, чтобы государство платило, ну, на детей, да и можно было жить. Но это не доброго человек желает. Вот здесь именно вот это доброе такое направление указывается. Кто епископство желает, то есть кто любви к людям, любовь к людям имеет, кто хочет ею делиться, кто хочет сделать людей счастливыми, заметьте, не стремление к должности, а стремление к служению, тот доброго дела желает. Но, заметьте, если он такой, и вот действительно доброго желает, да, такому, именно такому человеку можно дать право учить, можно дать право управлять, можно дать власть, чтобы он ею пользовался во благо. Но обратите внимание, это я сейчас уже так буду говорить, не буду просто говорить там братьям право, которое Бог там дает. Вообще просто буду говорить мужчине, мужику, да. Про женщин сейчас молчу. И мы сейчас с мужчинами разберемся, а потом поймем, ну, если, как говорится, хватит ума и желания, да, мы поймем по поводу женщин. А женщина, насколько соответствует вот этим параметрам, и если она рвется к власти, то что она из себя представляет? И если мужика надо гнать, как я вам говорил, поганой метлой вообще, если он не соответствует, тогда что с женщиной делать? Кстати, хочу сказать, для разрушения, вот будем говорить, нормального миропорядка, хотя он у нас ненормальный, но его хотят сделать еще более ненормальным. Вы знаете, что сейчас, ну вот в силу такой, будем говорить, такого гендерного противостояния, да, вот там, знаете, мужчины, женщины, есть, будем говорить, квоты, что вот, ну, для того, чтобы мы входили, как говорится, в европейскую, в западную, я ее называю заднюю, эту цивилизацию, вот должна быть квота, во власти должно быть женщин, ну, не меньше вот такого-то процента. Знаете почему? С женщинами проще. Они быстрее, хотя с мужиками, говорю, такие сегодня во власти, что, как говорится, не доведи Господь, да. Но с женщинами еще просто, проще с ними договариваться. Ее надо возвысить, ее надо похвалить, ей надо понравиться, комплимент сказать. Она закон любой подпишет. Не говорю опять, что все женщины именно такие. Но во власть берут вот именно вот таких женщин, договороспособных. Не в хорошем смысле. Покладистых. Ну, на которых можно повлиять, а от них что требуется? Ну, нажать кнопочку, да, руку поднять, проголосовать за какой-то закон, который какой-то такой умный дядя или несколько таких умных дядей, да, ну, предложили с какими-то очень далекими планами. Так вот, обратите внимание, кто может быть епископом, кто может быть главою, управлять, да, учить, говорить церкви. Для этого читаем. Но епископ должен быть, первое слово, это, знаете, расстрел. Непорочен. Непорочен. Вы видите, да? То есть никакого порока за ним не должно числиться. Если есть хотя бы один порок, мы здесь, сейчас будем читать, что это за пороки. Но я вам должен сказать, здесь тоже не абсолютно все перечислено. Здесь, так будем говорить, суть, смысл, костяк изложен, да, каких пороков не должно быть. Но слово «непорочен» – это как бы говорит о чем? Абсолютно свят, абсолютно праведен, что в принципе, ну, является синонимом «непорочен», извиняюсь, «святой» или «праведный» – это синонимы. Он должен быть непорочным. То есть, если он порочный, ну, значит, он вообще недоброго желает, потому что с пороком человек не любит служить, не хочет быть служителем, он просто рвется к власти, к почести, к деньгам, удобствам и так далее. Значит, епископ, добавляю, в обязательном порядке, без каких-либо исключений должен быть непорочен. И читаем, какие пороки должны отсутствовать. Одной жены муж. Ну, знаете, сегодня уже такая тенденция. Муж и жена одна сатана, да? Ругаются, спорят те же самые верующие. Также разводятся, также женятся повторно. Ну и некоторым тоже, я думаю, у многих из вас возникал вопрос. Пастырь в церкви, там епископ он или пресвитер, или там диакон, у него там уже вторая жена, у кого-то уже третья. Ему говорят, ну вот как вот по Писанию? Вот написано, одной жены муж. А он говорит, так у меня одна и есть. У меня же, говорит, не три. Ему говорят, так у тебя же три, ты это третья. Да, третья. Но она одна, то есть у меня три не одновременно, как в той песне, если бы я был султан, я бы имел трех жен. У меня одна, и вы понимаете, это вот так сегодня понимают. Одной жены муж, ну ладно, была неверующая, ну ладно, там, как говорится, измена была. Можно это понять, уже есть причина для развода. Но и она верующая, и он верующий, они развелись. Это о чем говорит? Что они ничего не делали для того, чтобы найти общий язык. Это говорит о чем? О том, что они не духовные люди. Каждый на своем стоял, каждый не хотел отступить или уступить, каждый предъявлял претензии один к одному или одна к другой, да, но не стремились найти общий язык. То есть они вообще, как говорится, ни бэ, ни мэ, ни кукареку в отношениях, как строить отношения. То есть, другими словами, вот этот так называемый епископ, пресвитер, там, апостолы сегодня же такие у нас есть, пророки у нас таких полным-полно, да, с амбициями развелись с верующими там женами или жены верующие. Кстати, и жены-разведенки тоже лезут, будем говорить, в епископат в какой-то управленческий орган, да, церковный. Но если, заметьте, церковь – это сообщество людей, где люди настроены избавиться от того, что нас всех делает злыми и одинокими. То есть не просто у нас цель, как говорится, знаете, вот с грехом бороться, бороться, нельзя того делать, вот этого, а вот это можно делать, заметьте. Цель церкви – сделать человека счастливым, сделать его мудрым, способным понимать, законы бытия, не быть щепкой, плывущей по течению реки. Живым надо быть, разумным, мудрым, уметь разбираться в людях, понимать, как строить отношения, как стать счастливым, от чего оно зависит, да, от чего мы несчастные люди. То есть, другими словами, заметьте, борясь с пороками, это просто, будем так говорить, не сама цель борьба с пороками, а цель стать счастливыми, цель стать любящими и любимыми, цель иметь мир, радость, покой в своих сердцах, цель сделаться богоподобными, чтобы мы были счастливыми, и чтобы люди, видя и тянулись к нам, и пребывая в атмосфере вот этого неба, которое должно быть во мне и в каждом из нас, чтобы люди поняли, что такое Царство Небесное, к чему нас Бог призывает, какими мы должны быть, и чтобы люди хотя бы приблизительно могли понять атмосферу неба. Что это не просто рай, не просто падают груши в рот, и мы их, извините, лежа жрем, и такие лежим тучные, как поросята, как свиньи, да? Что это нечто другое. Это нормальная жизнь, нормальное развитие, нормальное развитие, прогрессирование, да, возрастание во Христе, мы будем мудрее становиться, добрее. Там не будет того, что есть у нас на земле. И люди это должны увидеть. Так вот, к чему я это говорю? Но если ты развелся, потом опять женился, с этой опять грязня, и ты не можешь найти общий язык. Ну, на худой конец, да. Ну, нет, не разводятся, но и нет взаимопонимания. Смотрят в разные стороны, ну, живут под одной крышей, доброе утро, спокойной ночи, да, и не больше. Ну, иногда, как говорится, супружеские долги там отдают, считают их, да, а нет того, что написано, двое одноплоть, душа в душу живут. Нет такого, да. Так вот, к чему я это говорю? Если ты муж ни одной жены, если ты не умеешь находить общий язык, а тут в церкви 100, 200, а то и 1000, а то и 5000 человек, и все такие же, как ты, и пришли они сюда не просто покреститься, не просто под благодатью, извините, на дурняк спастись, а измениться под влиянием Духа Божьего. И ты, как первый человек в церкви, должен обладать этим знанием, должен обладать этим опытом. Опыт должен быть победным, с результатом положительным, чтобы он подтверждал твою квалификацию, что ты не просто болтун, который закончил какое-то духовное, в кавычках, учреждение, что ты действительно обладаешь знанием, которым потом будешь делиться. Так вот, если ты муж ни одной жены, да, то значит ты не знаешь, что в себе победить, как человеку подобрать ключик, как повлиять на него, да. Ну, ты как обычный человек, ах так, раз так, стали в позу, руки в боки, и, как говорится, все, коса на камень пошла. Тогда я задаю вопрос, это порок? Да, порок. Неумение... Отсутствие мудрости, неумение находить общий язык, ладить, подбирать ключики, быть мудрым человеком – это порок. Для пастыря это 100% порок. Я говорю, для мужчины, да? А женщина? Если она, вот будем говорить, чуть что, надулась, обиделась. Либо амбициозная, должно быть все по ее. Если не по ее, она опять надулась и опять, как говорится, как пузырь. Пока не лопнет. А лезут во власть. Извини. Или извините. Церковь, власть – это орган, способный строить, созидать, консолидировать, объединять, устранять проблемы. Вы понимаете, да? А тут я сам собой не знаю, что делать. Кстати, эти все пастыри сегодня говорят, грех непобедим. То есть, другими словами, пастырь, пастырши – как бы подписываются и говорят, епископ не может быть непорочным. Он такой, как и все. И надо прямо так и заявлять. Не смотрите на меня, я такой, как и все. Давайте будем смотреть на Христа. Давайте не будем судить. Давайте о недостатках не будем говорить. Почему? А потому что они есть. А почему они есть, когда в Библии написано и так, что же станем грешить? Никак. А мы говорим, как? Это нормально, у нас новое Евангелие. И мы с этим Евангелием премся евангелизировать весь мир. Не доведи Господь. Хотя я вам должен сказать, мир вот этим Евангелием уже заевангелизирован. Заевангелизирован настолько, что, как говорится, люди приходят, вот это воспринимают, для них это становится истиной. И извините, вот все эти проблемы, какие были, они все остаются. Значит, епископ должен быть непорочный, должен быть одной жены муж. Если двух жен, трех жен, пусть даже по очереди не вместе, да, значит, он порочный. Я не говорю, пьет, курит, там, изменяет, нет. То есть конфликтный. Ладно, не конфликтный, ладно, покладистый. Ладно, живет в мире, жена командует мужем, а он подчиняется. И он будет, чему же он будет учить? Тут другие скажут, слушай, ну ты подкаблучник. Не каждый согласится быть подкаблучником, тем более, когда жена, ну как говорится, не разбирается. кое в чем. Далее, обратите внимание, пороки какие перечисляются. Вернее, каких, ну, перечисляются, но каких не должно быть. Епископ должен быть трезв. Обратите внимание, не горячий, не заводной, не психованный, не амбициозный, не эмоциональный такой, что то смех, то дикий, то, знаете, как говорится, с одной крайности в другую, то слезы, то сопли, извините. Трезвый, то есть не, здесь речь не идет об алкоголе. Не пьяница ниже там есть. Да, там связано с алкоголем. Здесь написано трезвый, то есть без амбиций, здравомыслящий, не загорающийся в своих эмоциях, не, чуть не сказал скоропостижно, скоропалительно принимающий решения, который способен обдумать, который может разобраться в церковном суде между людьми, кто прав, кто не прав. А для этого, заметьте, не должно быть любимчиков, не должно быть любимых, не должно быть придворных. Ты должен быть абсолютно для всех одинаково. Одинаково всех любить, одинаково всех ценить, одинаково за каждого бороться. Ты должен быть за справедливость, а не за вот того, который тебе поддакивает или много ложит в твой карман. Трезвый – это значит, что если даже твой друг, самый близкий, с которым ты, как говорится, ну, можно сказать, с детского садика, может быть, знаком, не разлей, как говорят, друзья. Если он начинает что-то делать не то, и, пользуясь твоей дружбой, позорит тебя и, бросая тень на плетень, позорит истину, ты не должен поддаться вот этим чувствам, но это мой друг, его надо защищать. Уже люди говорят о том, что посмотри, что твой товарищ выделывает. И тобою прикрывается твоим авторитетом. И если я начну говорить, ну, понимаете, не надо судить, надо снисходить, мы все люди такие, ну, извините, это так будем говорить, вроде бы не прямое, косвенное, но тем не менее потакание греху. Заметьте, это отсутствие трезвости. Да, если какая-то бабушка, некрасивая, сморщенная, как, не знаю, картошка, которая не посадили вовремя и перележала, да, она еще языкатая, да, ее можно строго, как говорится, читать. А когда стоит красивая молодая девушка, сестра во Христе, смотрит на тебя такими невинными глазами, ну, что-то творит, где-то, как говорится, шуры-муры какие-то крутит. Ну, понимаешь, тут совершенно уже другая интонация, тут уже улыбочки какие-то. Ну, красивая женщина, хочешь не хочешь, а я, как говорится, тоже, как говорится, не лыком шит мужчина, да, вот. Глазки построим. Обратите внимание, отношение должно быть одинаковым. Я не говорю сухо, я не говорю стать именем там российского там законодательства, закона какого-то. Я не об этом, да. Я о другом сейчас говорю. Ровное – это значит одинаковое. Без каких-либо излишних привязанностей, эмоций, да. Трезв. Вот если человек дает много на церковь, ну, знаете, ну, пастырю, епископу, это, как говорится, великое благословение. Но зачастую эти же товарищи махинации творят. И от этих махинаций там приносят пожертвования в церковь или десятины в церковь, да? И заметьте, такого человека надо обличить за махинации. Может, он ведет себя где-то, ну, неподобающим образом. Но вот этот же епископ, вот этот же пастырь там или пресвитер, он понимает. Подсказать надо. Но если я ему скажу, а этот же бизнесмен скажет, ах так, я тебе плачу, то есть 30 серебряников, да, а ты рот раскрыл. Так, все, ухожу из церкви. И ой, не уходи, ой, извини, ой, я что-то не понял, да. Обратите внимание, это не трезвость, это больной на голову. Это привязанный к деньгам. Не дает человек, если от сердца, ну пусть дает. Тем более, если на дело Божье оно идет. Но, если этот человек делает что-то не то, спокойно, в любви, как какой-нибудь бабушке, дедушке, да, молоденькая или старенькая. Подходишь к нему и говоришь: извини, пожалуйста. Ты же знаешь, ты же понимаешь, к чему мы стремимся, о чем мы говорим. Ты же понимаешь, ты слушаешь, какое Царство Божие. Вот ты этим делом занимаешься, а я буду молчать, ты попадешь в тюрьму, я буду отвечать. Да, ты не попадешь на небо, твоя кровь с меня будет взыскана. Поэтому извини, пожалуйста, я тебя люблю, я тебя ценю. Но вот так делать нельзя. Если будешь делать, я вынужден буду повторить это. Если этот бизнесмен скажет: ах, так, я ухожу, пожалуйста, можешь уходить. Я тебя не выгонял. Ты сказал: выходишь, дверь вот там. Но чтоб ты понял, здесь церковь, столб и утверждение истины. Это не столб, на котором, как на новогодней елке, висят пороки человеческие. Церковь имеет другое назначение, чем тебе кажется. Я твою церковь не буду поддерживать, ну и не надо. Не в деньгах счастье. Не от денег зависит успех церкви. От чистоты, от доброты, от любви, от порядочности. Так что, я думаю, вы понимаете, да, о чем я с вами говорю. Трезвый – это когда вот, ну пусть и читаем мы о епископе, пусть это пресвитер, пусть это диакон, пусть эти люди талантливы. И вы знаете, вот человек талантлив, человек в чем-то разбирается. И вы понимаете, вот мы люди, к сожалению, вот такие: ой, брат, знаете, как это, о, великий, о, Вовка с 39-го царства, о, ты Божий раб, тебя Бог поставил. Знаете, вот люди любят льстить, люди любят под халимажем заниматься, да. Ну и вот заметьте, если человек это воспринимает свой адрес, если это его, как говорится, так честолюбие подпитывает, да, я вам должен сказать, он не трезвый, он, так говорится, больноватенький на голову. И если человеку говорят: извини, пожалуйста, ну ты пастырь, но мне кажется, ты вот там вот сделал что-то не то. Ну, вы понимаете, бывает, что и действительно придираются не по делу и не по теме, не разобравшись и не разбираясь в этих вещах. Но бывает и действительно, ну типа вот человек говорит: кто в церкви хозяин? Ну, имея в виду себя. Но подошел бы человек и сказал: извини, пожалуйста, ну вроде бы по Библии, как говорится, в церкви хозяин Христос. И то это такой хозяин, который не становится в такую позу, в какую ты стал. И если человек говорит: не так, что ты лезешь не в свое дело. Там были вон некоторые товарищи, которые лезли, как говорится, пытались там ковчег поддержать. Вот с ними случилось то-то и то-то, и ты не лезь, меня Бог поставил. Обратите внимание, это не трезвый человек, больной на голову. Трезвый человек – это человек без амбиций, без гордыни. Его хвалят, он с ума не сходит. Мания величия не страдает. Ему подсказывают, он принимает, он проявляет самокритичность. Вот это называется трезвый человек. Трезвый человек – это не тот, который загорелся, да, деньги там где-то засветились на горизонте, и он рванул. Трезвый человек, трезвый, я подчеркиваю, это который сядет за стол и не нажрется, теряя самообладание, и когда чувство аппетита занимает, как говорится, ту роль, которую должны выполнять мозги. Трезвый человек, это который, заметьте, трезвый, не психанет, не сорвется, когда его оскорбляют или с ним спорят. Вот это называется трезвый человек. Я думаю, вы понимаете, да? Трезвый – это спокойный, уравновешенный, неамбициозный, не злой, не горделивый, способный сохранять, вот будем такой говорить, разумный, духовный нейтралитет, чтобы во всем разобраться, чтобы проявить самокритичность, чтобы проявить объективность. И даже не только в отношении кого-то, и даже в отношении себя. Далее читаем. Целомудрен. То есть, ну как бы слово цельная мудрость, да. Так будем говорить. Ну чаще это слово целомудренность, да, употребляется в плане, там будем говорить, отношений мужчина-женщина, да. И это и этого касается. То есть другими словами говоря. Ну, я вам просто хочу сказать, вот, не знаю, вы наблюдали или нет, но я вот, когда мне спрашивают, Саша, откуда ты вот это все знаешь, вот, а я говорю, вы знаете, когда-то любил учить, когда-то был не епископом, чуть пониже, но тем не менее был, учил, там, говорил, думал, что что-то понимаю, но потом, знаете, как говорится, слава Богу, протрезвел немножко, как говорится, ума набрался, жизнь поколотила, надо это все пройти, чтобы протрезветь, да. И я говорю, вы знаете, я перестал учить, и, как говорится, когда понял, что надо вникать в себя в учение, а потом не только в себя, но и вообще наблюдать за людьми, что творится, где. И я говорю, вы знаете, вот просто кто-то говорит с кем-то, я так сяду, руки вот так вот, знаете, и сижу и слушаю, смотрю, кто там, что говорит, с каким чувством говорит, да. Далее, правильно, неправильно. Какая реакция там другого человека, чем заканчивается, какие были в них, как говорится, намерения, для чего они говорили, чем закончилось, да. Вот просто сижу и смотрю. И вы знаете, столько всего открывается, столько иногда со стороны себя можешь увидеть, да. И вот отсюда вот эта мудрость появляется, да. Вот как Соломон говорит, сижу я вот, как говорится, смотрю в окно, на окне решетки, вот смотрю, что на улице там, молодой, неопытный юноша, женщина, строящий ковы, блудница, да? Вот я смотрю, вот откуда мудрость идет. И чтобы, заметьте, мудрость, она не просто должна быть, вот, она, ну, как урывками, кусками, она вообще, ну, цельная должна быть, она должна быть все гармонично, взаимосвязана, да? Это и отношения там с женщинами, да? И я говорю, вот наблюдали вы или не наблюдали, не знаю, а я наблюдал, видел. Вот пастырь, жена, дети, хорошая жена, хорошие дети, да, разговаривают с какой-то сестрой. Или вот сестра, такая симпатичная, я думаю, вы понимаете, к чему я это все говорю, да. Вот просто сестра с сестрой разговаривает, тут раз брат подошел. Сестра незамужняя, брат не женатый. Обратите внимание, вот сразу настроение, взгляд, какая-то игривость, где-то какое-то кокетство начинается. Кстати, хочу сказать, я замечал такое, вот пастырь разговаривает с женщиной, которая такая приходит к Богу, да, она симпатичная, она образованная, а он женатый, да. И я вот со стороны наблюдал выражение лица, сияет он, сияет она, ой, как было хорошо. Вы знаете, там вот есть вот какая-то такая грань, я не говорю, это прелюбодеяние, это прелюдия к прелюбодеянию. Знаете, вот ну, хотим мы, не хотим, но вот мы такие люди, да. С красивой женщиной как-то приятнее говорить, с красивым мужчиной и женщине тоже как-то приятно, особенно когда он такой, знаете, ну не такой, как муж, не такая, как жена, ну какое-то такое обаяние, что-то такое неземное. Вот там начинается вот что-то такое, знаете, вот это тоже относится к целомудрию. Ну разговаривай с бабушкой, с любовью, с добротой. Без, ну, бабушки, конечно, глазки строить не будешь, да, и улыбаться сильно не будешь. Но когда красивая женщина, разговариваю с ней как с человеком, который нуждается в спасении, а не как с человеком, которая женщина, которая очень симпатичная, и с которой просто вот приятно. Она же еще, как говорится, сбрызнулась всякими духами и прямо, ну, чуть ли не Царство Небесное благоухает вокруг нее. И так приятно обои говорить. Ну, как вот слышал я когда-то от одного, или не, всегда знакомиться, молодой, перспективный, неженатый, едет где-то в транспорте и всегда миссионерством занимается, но только с красивыми девушками. Ну и занимается с красивыми девушками, говорит, красивые девушки там вроде бы слушают, а вообще он тоже, как говорится, не лыком шитый, да, а потом смотришь, ну он еще не пастырь, он еще, как говорится, и не женился, а она уже у него ночует. Интересно, вот ночуют они как там порознь или вместе, да. Это я к чему говорю, вот эта целомудренность, это вот начинается даже с того, что нам вот приятно, ну, я как мужчина говорю, да, приятно с женщиной, а женщине тут приятно с мужчиной, особенно если они знатные, особенно если красивые, от них веет чем-то таким, будем говорить, неземным, хотя это натуральное и земное, да. Вот тоже, это, кстати, тоже к трезвости относится. Не терять самообладание, не сходить с ума, не влюбляться в красоту, видеть человека, а не видеть его внешний, как говорится, фасад. Благочинен. Мы должны вести себя как бы чинно, соответствовать чину. Мы христиане, мы должны соответствовать Христу. У нас должны быть те же чувствования. И заметьте, благо, чин должен быть как бы благим. Поведение соответствует чину. Оно должно быть благим. Ну, это слово такое, будем говорить, объемное, да? Далее. Честен. То есть, не лукав, не хитр. Говорить правду, не врать. Это должно быть нормой. Если два пишем, 16, как говорится, за умом помечаем, да? Это не то. Честный. Заметьте, что такое честный, да, правдивый, любящий справедливость, не терпящий обман. Кстати, честно, если говорить слово честно, это одинаково тоже с каждым человеком поступать. Старая бабушка, молодая симпатичная девушка, сестра, пусть не сестра, если это вне церкви. Честным нужно быть, справедливым как бы, одинаковым. Это нечестно. Вот тому вот так, а этому вот так. Нечестно тоже. Далее. Страннолюбив. Ну, любящий странников. То есть, человек, любящий комфорт. Человек, у которого дом – моя крепость. Человек, который не любит неудобств. Знаете, принять какого-то человека, каких-то гостей, уложить на ночлег, там, кормить, да. Вы сами понимаете, ну, в семье немножко, как говорится, нарушается ритм, нарушается атмосфера, да. И не каждому это нравится. Это я опять к чему говорю. Если ты не страннолюбив, если ты тяготишься гостями, братьями и сестрами, если они создают тебе неудобства, а гости – это неудобство всегда. Если ты уже ждешь, не дождешь, когда же эти гости уйдут. Это порок. А люди это чувствуют. А ты же Христа представляешь. А они чувствуют, что ты им уже даешь понять, товарищи, поднимайтесь, перелетные птицы уже все полетели, он вожак курлыкает. Если ты не таков, ты не любишь человека. Не любишь человека, ты порочен. Порочен, ты не можешь быть епископом. Ты не можешь вообще никому ничего говорить. Ты должен закрыть уста и учиться в безмолвии. Чему? Вот тому, чего у тебя нет. Учителен. Что такое учителен? Способным донести истину до слушателя, до ученика. Ты учитель, будешь учитель. А это ученики. Что такое учителен? Дать указкой по голове – это не учителен. Назвать остолопом или чокнутым, или там дураком, да, это не учителен. Когда ты кому-то говоришь, а до него не доходит, сидишь, и ты говоришь, ой, Боже, ну всяких встречал, да? Это не учителен, это я так даю понять, ну и тупица же ты. Заметьте, учителен. Это способен человек, который способен понять собеседника, понять, что до него не доходит, не раздражиться, не вздыхать, не томиться, подбирать ключики, говорить «успокойся, сейчас ты поймешь, вот это послушай вот так, вот это вот так». До него опять не дошло, ничего страшного, до меня тоже не доходило сразу. То есть вы понимаете, да? Это человек, который настроен донести истину. Это человек, который не оскорбит, не унизит и не поставит барьеры между учителем и учеником. Это человек, который поймет, снизойдет и будет долго терпеть, и долго снисходить, и долго ждать, и дождется результата. Это человек, который не насилует, не властвует, не диктует. Это человек, который предлагает, который делится, который не учит, а высказывает свое мнение как бы к сведению того, кто слушает. Ну вот, не пьяница, ну вы понимаете, с алкоголем дело связано, там толковать много не буду. Ну кто-то скажет, не пьяница. Кто-то даже скажет, ну да, пьяница, это уже когда, извините, и обсикался, ну это пьяница. Когда домой не можешь дойти, это пьяница. Когда лыка не вяжешь, лежишь в канаве, это пьяница. Ну а если, как говорится, ну, выпил для аппетита, или как некоторые говорят, ради недугов здоровья, а у нас сегодня вы знаете, недугов всегда, и причина, как говорится, то день ветеринара, то день космонавта, то день гинеколога, ну, извините уже, то день влюбленных каких-нибудь, ну, а здоровья нет, ради недугов здоровья, заметьте, не пьяница, здесь имеется в виду, вообще не пьет, а не то, что пьет, но не напивается уж, как говорится, в стельку, да, вообще не пьет, заметьте, трезв. Ну, если я вот просто так вот приведу вам такой пример, да. Я не пьяница. Ну, немножко так вот выпиваю. И вот это немножко каждое утро так, ой, с чего начать завтрак? Немножко, 50 грамм вина хорошего, там, красного, кто говорит, белого, сухого. Ну, вот французы, там, испанцы, итальянцы, они же пьют, у них же это норма, да. И я как бы задаю вопрос вот по поводу трезвости. Если я обязательно вот начинаю, у меня такой, знаете, как ритуал такой священный, такой трепещущий, радостный, 50 грамм, больше не надо, 50 грамм на завтрак, 50 грамм на обед, ну 80, 100 грамм на обед и на ужин, ну, чтобы сон был хороший, да. Я вам хочу сказать, заметьте, он уже не трезв. Трезвый – это когда вообще на меня ни 50 грамм вообще не влияет. Рука не тянется, мысли туда, как говорится, не плетутся, да? Здесь имеется вообще трезвый в плане алкоголя. А я вам приводил примеры, когда-то я тоже это понял. Они пьяные, но не от вина шатаются, не от секеры. Когда человек пьет алкоголь, у него получается, как говорится, рассудок, как говорится, дает сбой. И дальше начинается такое неадекватное поведение, выходки, какие-то слова, какие бы он ни сказал, если бы был трезвым. А я вообще понял, вот исследуя Писание, вот текст, они пьяные, но не от вина. От чего? Заметьте, хочется выпить эмоциям, чувства, похоть. Похоть выпила, рассудок, как говорится, дал сбой, компьютер завис. И дальше начинается, как говорится, зависание. Долго включаются мозги, медленно переставляются ноги, язык плетется, так знаете, еле-еле никак выговорить, человек не может слова. Видите, сходство какое. Эмоции захотели, эмоции выпили, рассудок пострадал. Тело страдает. Теперь смотрите. Эмоции. Я взбесился, я раздражен. Заметьте, в этот момент я теряю адекватность. Я как пьяный говорю такие слова, которые потом, за которые мне будет стыдно. Если я влюблен или влюбленная, у меня, как говорится, голова заболела. Я не вижу, я не трезвый. Я как вол на убой, олень на выстрел иду. Я не вижу пороков ее, она не видит пороков моих. Мы думаем, что это любовь, мы лезем в постель, а потом оказывается, она не первая у меня, и я у нее не первый. А потом она, как говорится, от богини Венеры мне подарок передала большой. Ну пусть даже без этих подарков. Влюбились, страсть такая, знаете, как говорится, безграничная, да? А потом горькое разочарование. И куда ты смотрел? Как на Украине говорят, бачили очі, що брали, тепер їжте, поки не повилазите. Видели глаза, что брали, теперь ешьте, пока не повылазите. Пьянство, обратите внимание, человек любящий, заметьте, любая похоть, любящий блуд, он может отступить от принципов, повести себя неадекватно, как разумный человек, ради того, чтобы удовлетворить вот эту похоть. Человек, зависимый от алкоголя, идет на любое преступление, которое бы он не сделал, если бы он был здравый. Да? Человек, любящий деньги, и любящий власть, идет на подлог, на предательство, на сплетни, да, подставить своего ближнего, предаст друга. что если бы не было вот этой похоти, он бы был здрав на голову. Заметьте, любая похоть делает человека нетрезвым и пьяным, больным на голову, шизофреником, который не может поступать адекватно, как разумный, здравый человек. Поэтому слово «не пьяница» имеется в виду. К алкоголю вообще никакого, и не только отношения, но и не только к алкоголю. А трезвость к любой похоти, он не пьяница и в плане алкоголя, он не пьяница и в плане любой похоти. Все мне позволительно, но не все полезно. И я это понимая, ни к чему, как говорится, не пристращаюсь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обратите внимание. Я не должен быть зависим, как наркоман от наркотика, алкоголик от алкоголя. Я должен быть абсолютно трезвым человеком, чтобы меня не купили, меня не продали. Не биться. Ну, тут слово такое старинное, да, не убийца, не тот, который дерется, потому что когда будешь драться, то можешь и убить человека, да. То есть человек не агрессивный, человек адекватный, человек не буйный, да. Дальше, не сварлив. Человек, с которым невозможно поругаться. Человек, который... Заметьте, что такое сварливость? Ну, мы вообще больше это так слово понимаем, сварлив. Вот баба сварливая. Баба-баба, вот начинается вот с кем-то, там, кот под дверью что-то нагадил, да, там, или... И вот баба-баба, не важно по какому поводу. Я вам хочу сказать, наши христианские споры... Вот это когда один доказывает другому, каждый стоит на своем. Нет, ты погиб. Нет, нет, не мы, а вы погибнете. Вы заблуждаетесь, у вас сатана. Нет, не у вас, это сварливость, чтобы вы знали. Заметьте, спор – это свара, это сварливость. Это называется обвинение, нападки, выяснение отношений. Должно быть где-то вот приблизительно так. Знаете, как рассказывает, правда, неправда, не знаю, но рассказывает, в принципе, поучительно. Приехали миссионеры христианские на какой-то остров, там туземцы, да, и обратили внимание, они не спорят, не ругаются. И миссионеры говорят, ну давай вот поругаемся, а то говорит, ну давай, а как? Ну, говорит, вот ведро, я буду говорить, это мое, а ты говоришь, нет, это мое, и мы вот так будем говорить, и так поругаемся. Хорошо, хорошо. Миссионер говорит, это мое ведро. Он говорит, ну мое, твое, ну, говорит, и забирай. Вот не должны мы встревать вот в эти споры. Заметьте, это тоже вопрос трезвости. Сварливый – это человек заводной. Мне сказали, что я погибну, меня запекло. И гиена огненная, как говорится, разгорелась в 7 раз сильнее, распалилась вот эта печь. Как это так, я погибну? Как ты посмел рот раскрыть? Обратите внимание. Вот она, вот сварливость, это сварливость. Меня зацепили. Меня обидели. У меня чувство справедливости есть. Я не позволю вам себя унижать. Да промолчите. Ну, сказали, дурак, да и помолчите. Тут еще раз сказал, дурак, помолчите. Люди со стороны посмотрят и скажут, ну, этот не отвечает как дурак, а этот обзывает дураком. Видимо, дурак. И все. И проблема решится. Кстати, чем больше будете доказывать, что вы не дурак, тем больше будет доказывать, что вы дурак. Ну, больной, неадекватный человек, постарайтесь его понять. Проявите трезвость. Обратите внимание, сварливость – это амбициозность. Сварливость – это привязанность. Да? Сварливость – это боль. Кого-то надо унизить, с кем-то надо спорить, кому-то надо что-то доказывать, кто спасется, кто погибнет. Обратите внимание. Да, вот это и есть сварливость. Теперь обратите внимание, не корыстолюбив. Вот есть такие люди, которые говорят, Евангелие для бизнесменов. Я говорю, а что не для бедных? Ну, понимаете, а и бизнесмены – это тоже люди, это такая категория, их надо спасать. Я знаю такого человека, который все время крутится среди бизнесменов. Евангелие им читает. Слушают они его, не слушают, это другой вопрос. Там результата особенно не было видно, но он все время, их надо. А теперь вопрос чего? Чего ты среди бизнесменов? А там где-то что-то, как говорится, знаете, с господ богатых что-нибудь со стола да упадет. А вдруг мне предложат, а вдруг кто-то начнет, как говорится, меня финансировать, субсидировать, да? Крыстолюбив, это, знаете, вот в плане деньги, корысть, это, заметьте, корысть это не только деньги. Корысть это, знаете, когда пресвитер перед епископом гнет шею, поет дифирамбы жене епископа. Заметьте, корысть какая? Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень, что он завтра пойдет, как говорится, уже не епископом будет, а архиепископом, а я буду епископом. Это корысть. Вот это, знаете, подлизываться, да, приноравливаться, лебезить, шестерить, унижаться, дифирамбы говорить ради продвижения по службе. Корысть. Я хочу это тоже напомнить, что это... Человек, который хочет быть во власти, в государственной. Вот все сейчас, что я читаю по поводу епископа, абсолютно идентично, да, можно применять по отношению к любому человеку. Пусть это церковь, пусть это производство, пусть это государство, пусть это городские или областные, или там какие-то администрации. Да. Обратите внимание, каких людей... Нельзя допускать ко власти человека зависимого, человека порочного. Он с этими пороками приходит во власть. Он такую же к себе свиту собирает. Он никогда не поддержит, ну будем говорить, честного производителя. Он придумает законы и напишет инструкции, которые будут устранять конкурентов. Он создаст обстоятельства, чтобы кого-то обанкротить, а свои товарищи или сам, или своя жена, чтобы забрали, скупили по дешевке или за бесценок вот это предприятие. Мы хотим, чтобы государство было справедливым. Мы хотим, чтобы законы были справедливыми. Я говорю, вы найдите сначала людей, любящих справедливость. Только такие люди напишут справедливые законы. Вы найдите сначала людей, которые не называются слугами народа. Кстати, сегодня никто уже и не называется слугами. Господа сегодня у нас. Найдите те, которые любят людей. Тогда они сделают и экономику, и политику для людей, чтобы свои люди жили счастливы и были в достатке. Я сейчас просто говорю так, как для мирского человека. Хотя бы в достатке, хотя бы без войны, хотя бы без жуликов и без взяточников. Коррупционеров. Но где таких людей? Кого мы выбираем? Поставили портрет, депутат держит ребенка, девочка улыбается. Ну да, понравится. С девочкой я буду всегда улыбаться, а без девочки пошли вы все, как говорится, на хутор бабочек ловить. Вот такая жизнь, вот такой народ, вот так он выбирает, он не разбирается. Вот как мы женимся, выходим замуж, как говорится, слепые. Вот мы против Порошенко, а что за Зеленского? Да потому что против Зеленского. Ну, выбрали Зеленского, теперь смотрите, что. Смотрите, что есть. Одного выгнали, одного сбросили, революцию сделали. А строить надо же уметь. А не умеем. Надо иметь знания, а их нет. А пороки? Ну, конечно же, есть. Мир такой, как говорится, материальный. И мы материальны. И живем материально, и интересы материальны. Так заметьте, вот корыстолюбив, деньги, предложения, карьера. Ну, кто-то вот мне там помню. Саша, у тебя есть знакомые в Америке? Спрашиваю, а тебе-то к чему это? Если что, я вот приду в твою церковь, и, кстати, у меня нет церкви. Ты мог бы мне поспособствовать переехать в Америку? Здрасте. Давно не виделись. Заметьте, человек говорит, вступлю в церковь, чтобы ты, у тебя есть знакомые, ты там, как говорится, по каким-то каналам. Да я вообще, даже если есть, я этим заниматься не буду. И если ты с этими интересами приходишь, я тебе скажу, знаешь что, иди куда-нибудь подальше. Не морочь голову ни себе, ни мне, ни Богу. Идет церковь, а у вас гуманитарка есть, есть, все, я к вам вступаю. Крыстолюбие. Бизнесмен предлагает деньги, вот я его, как говорится, поощряю, я его не обличаю, я его покрываю, да? Крыстолюбив. Далее, вообще, я сторонник того, чтобы вообще деньги не собирали, хотя они нужны. Пусть собираются. Пусть люди это сами видят, знаете, как говорится, считают, понимают, что это правильно, действительно дело Божье. Пусть собирают. Но тот, кто во власти, он не имеет права вообще на эту тему заикаться. Это запрещенная тема. Далее. Будешь ли ты, ну, знаете, как говорится, надо куда-то поехать, где-то что-то сказать. А за что ехать? Ну, если ты говоришь, вот вы мне заплатите, я приеду, об истине поговорю с вами. Я думаю, вы понимаете, ну, может, как говорится, ну, не буду говорить там про 100%, но там есть все равно какой-то процент корости. Хорошо, церковь, будете платить, буду управлять. Не будете платить, не буду управлять. Подождите. Пастырь – это мать. Хорошо будет, плохо будет, она детей будет кормить, она будет обсировать, она будет присматривать, она будет воспитывать. Есть деньги? Нет. Будут почести и уважения? Нет. Она мать. Не за деньги. Даром получили, даром давайте. Ну, а люди видят твою бескорыстность, там даст. Не будет хватать тебе штанов, штанами поделится кто-то. Пиджачок дадут, свитер какой-то дадут, накормят, дорогу дадут. Но ты не заикайся, ты не, как говорится, на эту тему вообще молчи, рот не раскрывай. То есть, как вы поняли, ни с какой стороны не должно быть корыстолюбия. Кстати, опять это трезвость. Не надо любить деньги, не надо жить ради денег, не надо руководствоваться деньгами. Надо вникать в себя, чтобы видеть вот то, что внутри происходит. Кстати, вот чтобы вот эти пороки, корыстолюбив я или целомудрен, или трезв, строю глазки, не строю глазки, да, учителен я. Заметьте, если в себя не вникать, то ты вообще никогда не поймешь, а ты вообще такой, не такой, подпадаешь под эти параметры или не подпадаешь. Далее, ты потом не будешь понимать, почему тебя рот закрывают, не хотят тебя слушать, и все от тебя шарахаются в разные стороны. И ты, может быть, хочешь епископом, совершенно не понимая, что ты и близко, ни по каким параметрам не подходишь. Кстати, почти все такие. За редким исключением. Я уже говорил, когда я говорил по поводу того, что вот кого Бог ставит в церкви. Вот епископом кто хочет быть, да, это доброе дело. Но для того, чтобы Бог тебя поставил, то епископ должен быть. И я вот это беру, читаю человеку, который является епископом. И он, глядя на меня таким взглядом, говорит, а ты вообще видел такого? Ну, вы поняли, да? Кто его ставил? Кто угодно, только не Бог. Далее. Вот этот человек объявляет, что истина только в нашей, в его церкви. И только его церковь, она истинная, она Божья, потому что там либо в Троицу, либо в единого Бога верит. Вы понимаете, да, как все взаимосвязано? Тебя Бог не ставил, потому что ты ни по одному параметру не проходишь, и потому что ты говоришь, что быть непорочным невозможно. Привет, гуляй, Вася. Гуляй подальше от церкви, не баламуть головы людям. И церковь, и истина, и вот те молитвы, и вот те словословия, и вот те песни во славу Божью, и те прославления. Это ширма, за которой скрывается порог. А церковь Божья, а пастырь Божий, он не может быть с пороком. Потому что без святости никто не увидит Господа. Будьте совершенны, потому что я совершен. У церкви предназначение быть светом, миру и солью земли. У церкви предназначение показать, не рассказывать. Вот там когда-то где-то что-то будет. Показать сегодня, сейчас то, что было показано в первой христианской церкви. Показать этому миру. Вот то, что написано, проповедано будет сие Евангелие Царствия. Обратите внимание, Евангелие Царствия, Царство Божие внутрь вас. Царство Божие, ни пища, ни питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Люди слушают про царство, но видеть его в упор не видят. Почему? А наша свечка, если была зажженная, она нам, мне кажется, и не была зажженной, стоит под сосудом, стоит под кроватью. Кругом темень, и у нас в том числе. И мы проповедуем вот эту нашу темноту, что грех непобедим, что человеку измениться невозможно. Вот потому и написано, когда будет проповедано вот сие Евангелие, тогда придет конец. А вот это Евангелие, что мы бедные, мы несчастные, мы нет праведного, нет святого ни одного, что грех не победим, что дела ни при чем, что мы спасаемся только верой, а вера это вот тут что-то такое, там какая-то мысль, я во что-то верю, да? Что спасаемся по благодати и по милости. Если нас просто так Бог по благодати и по милости не спасет, то нам труба. Вот из-за вот этого Евангелия вот это конец не наступает. Мы говорим, уже весь мир оповещен, уже Библия везде, на всех языках, на всех диалектах. А что, конец не приходит? А потому что мы с вами, дорогие товарищи, конченые уже. Строили, строили, наконец построили. Достроились и закончились. Мы подписались под документом о своей собственной несостоятельности. Мы не соответствуем занимаемой должности. Дальше читаем. Епископ должен быть, да? Заметьте, тих. Тихий имеется в виду. Не буйный, не крикливый. Тихий – это не в смысле такой, знаете, вот, знаете, сгорбившийся такой, знаете, платочка только не хватает вот здесь черненького, да, на голове. Тихий – это миротворец. Тихий – это не бунтовщик, не революционер. Тихий – это не крикун. Но тихий – это, извините, и не лох. Знаете, обычно человек, если тихий, то все на голову вылезли, все управляют. Знаете, если такой епископ будет тихий, то его все будут запрягать, все будут грузить и будут погонять. Еще пинка под зад дадут. Тихий, это имеется в виду, блаженные миротворцы. Человек, который может утихомирить публику. Который сам не провоцирует на вражду, на споры, на распри, разногласия. И заметьте, если он сам не тихий, сам буйный, буйно помешанный, то и общество будет взбаламошенным. Вы поняли, да? Это миротворец должен быть. Далее слушайте. Миролюбив должен любить мир. Не должен любить споры, разногласия, доказательства, препирательства, упреки, унижения. Заметьте, это должно быть внутри, в натуре. Миролюбие. Любит мир. Не любит спорить. Не любит выяснять отношения. Не любит упрекать, не любит конкурировать, не любит там спорить, доказывать, припираться. Отойдет. Это не к лицу, это не красит его. Далее, не сребролюбив. Заметьте, корысть, я вам говорил. Там и деньги, да, там и деньги тоже, это корыстолюбие, да. Там и должность, карьера, уважение, почтение, знаете, вот все, о чем я вам говорил, это лебезить, хвалить, чтобы меня любили, меня там где-то рекомендовали кому-то, да. А вот не сребролюбив, это конкретно вот деньги. Ну, деньги, финансы, да, имущество и так далее и тому подобное. Не должен быть привязан, не должен ради этого жить, не должен этими интересами руководствоваться. Вообще ни с какой стороны, даже, как говорится, ни чуть-чуть. Дальше обратите внимание. Ты же, епископ, будешь, заметьте, учить людей чему? Взаимопониманию, вернее, будешь, должен, да? Взаимопониманию, любви. Будешь учить законам, как строить отношения. Из-за чего грех, из-за чего разногласия, из-за чего споры, из-за чего обиды, из-за чего побои, из-за чего оскорбления. Как от этого избавиться, как стать счастливым. Для этого ты должен хорошо управлять домом своим. У тебя есть жена, у тебя есть дети. Дети на шарнирах, творят, что хотят, глухие. Ничего не слышит, ты говоришь одно, делай другое, а я не хочу, а я не буду, а я упала, да? женой говоришь что-то, то-то, то-то, она, а я считаю так, а ты как хочешь, а я вот так. Извините, в доме ты не знаешь с одной женой, что делать, а тут вот будет, ну, не твоих, а тут будет сотня жен других. А что ты с ними будешь, кроме баек рассказывать? Чему ты их научишь? Не умеешь управлять? Толку в семье нет? Заметьте, управлять это не в смысле, так, ты пасешь утят, ты кормишь поросят, там ты подметаешь, ты пропалываешь огород. Это управление. Нет. Управлять – это создать коллектив, где все объединены в любви. Где не просто ты туда, на ту работу, ты на ту, а я вот эту делаю. Так, сделали, слава Богу, помолимся, поблагодарим, спокойной ночи. Нет, это любовь. Это взаимопонимание. Это когда в семье скучают друг за другом. Это когда нет ничего, что разделяет. Никаких споров, никаких разногласий, никаких капризов. Это умение ладить, умение находить общий язык, умение влиять на жену, на детей, уметь их консолидировать, уметь и помочь избавить их от пороков, избавиться самому от пороков, потому что если ты сам не можешь управлять собой, обратите внимание, управлять домом невозможно, если ты не можешь управлять собой. Если жена не может управлять собой, говорит, я это терпеть не могу, все, я не могу, мне надоело. Извини, ты чего лезешь головой семьи? Извини, больная на голову. Жена, которая командует мужем, она лезет в церковь управлять церковью. Она не может управлять, она мужа сделала дураком. Она все время его унижает, им командует. У нее нет элементарного приличия. Теперь она лезет в церковь быть там, я не знаю, епископом каким-то, а то и в апостолы. Я думаю, вы понимаете, ведь управлять мужем, это не называется управлять хорошо, правильно, домом. Это создать атмосферу. Атмосферу любви и счастья. Ну заметьте. Человек гордый, который стремится к власти, это человек, который не любит. Обратите внимание, любит, я вам говорил, кто кого любит, тот является слугой для того, кого он любит. Он, любовь, она другого человека делает выше себя. Она другого почитает, она другого любит, она другому служит. Обратите внимание, любовь – это служение, это доброта. Это помощь, это ни в коем случае не командование, не управление, тем более не диктатура. И я должен вам сказать о том, что, заметьте, чтобы управлять семьей хорошо, правильно, сделать вот мини-царство небесное в своей семье, это дипломная работа для того, и ты эту дипломную работу должен защитить не языком, а делом. Это есть дипломная работа, защита диплома в духовном заведении, что ты можешь управлять церковью. Без этого рукополагать, помазывать нельзя никого ни на какое служение. Если ты не управляешь собой, обратите внимание. Вот ты садишься за стол, извините, не ешь, а жрешь. Ты не можешь управлять собой. Как ты будешь управлять семьей и говорить, вы знаете, вот так правильно. А кто-то скажет, а ты чего жрешь? Вот не надо пить, а ты чего пьешь? Вот надо язык, детки, придерживать за зубами. А папа, а почему ты все время маму оскорбляешь? Я надеюсь, вы меня правильно понимаете, да? Заметьте, кто не может управлять собою, увидел женщину, как кобель за сучкой побежал. Почуял носом деньги, карьера, побежал. Не можешь управлять собой, кто-то с тобой не согласен, ты его обматерил. Не можешь управлять собой, пускаешь сплетни, заключаешь союзы против кого-то. Кого-то судишь, кого-то там подставляешь где-то. Обратите внимание, не можешь управлять самим собою. А если ты порочный, то ты управлять не можешь. А если ты гордый, ты управлять не можешь. Нельзя такого человека допускать вообще до какой-либо власти. В семье, в церкви, в государстве, в администрации, городской, поселковой, областной. ни депутатам, ни министрам, ни президентам ни в коем случае не допускать. Заметьте, не можешь управлять собою, разнузданный, неорганизованный, без того не можешь, от того зависимый. На свалку истории. Все. Не важно, что ты окончил, не важно, какой у тебя диплом. Важно то, чем ты внутри наполнен. А зачастую многие наполнены западными, или, как я говорю, задними ценностями. Политику вершат в своей стране под интересы другой страны, кто финансирует, кто субсидирует. И кто говорит, что у тебя там будет недвижимость, или там уже есть, мы тебя сохраним, воюй там, разлагай страну. Обратите внимание, человек с пороками, он не может управлять собой. Если он не может управлять собой, и им управляют его пороки. Вы знаете, кого берут во власть? Порочного человека. Для чего? О нем что-то известно? Его обязательно, как в преступной банде, всегда вяжут кровью. Ну, чтобы ты не пошел, не сдал, не предал, не откололся от нас. Ты идешь на дело, убиваешь того-то и того-то, и есть свидетели. А может, даже видеосъемка. А теперь ты наш. Ты хочешь во власть идти? Ну, хорошо. У тебя есть порог, мы знаем. Ну, мы понимаем. Я надеюсь, мы договоримся. Да. Все. Он служит тому, кто его поставил. Он не может сойти с вот этих рельс. Почему? Компромат. И этот компромат в любой момент может быть против него. Сыграть злую шутку. Ну пусть даже там какого-то компромата нет. Но обратите внимание, не можешь управлять собой, тобой управляет корысть. А ты говоришь, что будешь служить народу. Да нет, ты своему карману будешь служить. Похоть. Женщины. Да. Буду начальником и заместителей подберу всех таких женщин, которые можно, как говорится, жить, поживать и секса наживать. Ну такой человек, что вы хотите? С кого вы хотите выбирать? Мы все хотим счастья в церкви, в семье, в государстве, да? Извините, из кого мы выбираем? Где вы видели этих счастливых, непорочных, святых, праведных, добрых людей? Где они? Их нет. И не будет. Потому что церковь сказала, это невозможно. Церковь, институт, который обязан учить святости, заявляет, что это невозможно. Значит, счастье, мир, хоть капитализм, либерализм, там коммунизм, социализм, любой другой изм. Хоть христианство. Ничего на земле нового не построит, потому что мы не можем, мы не знаем, мы не хотим, как изменить человека. Возвращаюсь к 4 стиху, на сегодня это будет уже все последнее, да. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании. Не просто так, сейчас дам тебе по шее, если не будешь слушать. Это тоже такое, содержащий в послушании. Они слушают из-за страха. Нет. Умеющий, способный объяснить, довести, воспитать так, чтобы ребенок был послушный, здравомыслящий, не капризный, не из-за страха перед наказанием слушающий, а понимающий на своем уровне родителей, пытающийся понять и разумно, осмысленно повиноваться родителям, зная, что они желают добра и понимая хотя бы на своем детском уровне. Детей, содержащие послушание. Слушайте, со всякою честностью, то есть без хитрости, вот как есть у детей, да, без вот этих глазок, без, заметьте, честный при родителей, честный за родителями, вне родителей, я имею в виду где-то там на улице, в школе, да, честный ребенок где-то сделал, приходит папа, да, я был виноват, я первый что-то такое сделал. Обратите внимание, это каким талантом надо обладать, как нужно, каким надо быть честным самому, насколько нужно уметь, будем говорить, расправиться со своими пороками, построить в себе вот этот храм Божий, чтобы потом, имея вот эти знания, обратите внимание, детям это объяснить, подобрать ключик к детям. Дети разные, склад ума разный, генетика разная, да? Не все одинаковые, не все способные. Заметьте, с чего начинается родина? Ну, я говорю глобально, страна, с чего начинается? Страна начинается с меня, с мужа. Ну, просто с мужчины, с меня, я имею в виду, с меня, с каждого из вас. С чего начинается родина? Не с картинки в букваре. Родина начинается с меня, с моего воспитания, чем я наполнен. Заметьте, если я не могу собой управлять, родины не будет. Родина будет неуправляема. Родина будет это джунгли, это тайга, в которой будет закон тайги, закон джунглей. Сильнейший выживает, слабейший погибает. Заметьте, родина начинается с меня. Я должен стать организованным, я должен стать управляемым, я должен стать мудрым, чтобы это управление приносило мне удовлетворение, радость, мир и счастье. Только в таком случае я могу жениться. Я уже сейчас так говорю, вот кому бы нельзя было жениться. Вообще фактически жениться, замуж выходить позволительно, нужно, только ради того, чтобы мы, как говорится, не блудили. Иначе это будет допотопный мир, и его надо было опять, ну не потопом, так огнем сжечь. Я думаю, понимаете. Но если я не умею управлять собою, ну не получится у меня семья, вы вообще понимаете, хоть парень я, хоть девушка. Вот если я умею управлять собой, тогда я вижу другого человека, который тоже, я понимаю, я разбираюсь в людях, я понимаю, кто тоже умеет управлять собой. И я с таким буду сходиться, на такой буду жениться или за такого буду выходить замуж. Далее, если такой нет, а я умею управлять собою, то я знаю, как, ну, будем говорить, с той девушки сделать вот такую хорошо организованную, чтобы она умела тоже собой управлять. Далее, если я вот такой, она такая, мы можем жениться, будет счастье, будет радость, будет смысл в этой жизни, будет ради чего жить и ради кого. Если я и она и он, если мы управляем собою, между нами конфликта нет. А управлять собой – это избавиться от пороков, которые вызывают конфликты и строят границы и колючую проволоку между нашими отношениями, в наших отношениях. Мы можем, зная вот эти законы, можем управлять своими детьми. У нас управляемая, хорошо управляемая семья, дом. Дети в послушании, мы в послушании, мы во взаимопонимании, мы все честные. Только из такой семьи может быть хорошая быть, из таких семей может быть другая хорошая церковь. Мы можем этим светом делиться с другими. Если такая церковь, вот такой свет. И родина, обратите внимание, начинается с человека, который управляется, у которого естество его природное обуздывается, который перестает быть вот этим необъезженным жеребцом, который бодается и легается все время. Вот с этого начинается родина. Вот с этого начинается счастье. И я что хочу сказать? Вот лезем во власть, претендуем, амбиции различные. Заметьте, человек неуправляемый, человек неорганизованный, человек неосвященный, не имеет права, даже если это мужчина, не имеет права управлять домом, потому что не получится. А если будет управлять, то будет жестоко, как диктатор. Толку не будет, семья все равно развалится, мира, любви нету, пример дурной, конец. Все, толку не будет. Не имеет права управлять в церкви. Не имеет права доминировать, вот двое разговаривают, не имеешь права настаивать, спорить, доказывать, учить и так далее. Не имеет права быть избираемым ни в какие органы. Не имеет права быть начальником на производстве и любым государственным деятелем. Я на этом буду заканчивать наше общение. Думаю, что для вас было что-то новое, что-то такое, как говорится, разумное, чему можно поучиться, из чего можно извлечь урок для себя и применить на практике. Я это говорю не для того, чтобы мы вот послушали, ай-яй-яй, вы как хорошо, вы как правильно. Ничего не будем делать, Родина начинается с нас. Не будет у нас Родины, не будет у нас товарищей, не будет нормальной семьи, не будет счастья. Пробуждение начинается с меня. Всего хорошего, и, как говорится, Бог нам в помощь в этом труде.